Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В рубрике «Поминайте наставников ваших» рассказ об иеромонахе Павле Троицком. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. История Авессалома. Смерть маленького сына была для Давида только началом несчастий, которые вскоре одно за другим обрушились на его голову. Один из сыновей Давидовых, Авессалом, убил брата своего Амона. Давид дал сильно почувствовать Авессалому свой гнев за такое преступление, но это не только не исправило виновного, а еще более ожесточило его. Авессалом возымел преступную мысль свергнуть своего отца с престола. Долго и хитро приготовлялся этот план. Сторону Авессалома принял один из знатнейших советников Давида — Ахитофел. Авессалом многим нравился уже и тем, что от природы одарен был красотою, а сверх того он успел привлечь к себе народ хитростью и коварством. Давид давно знал об этом, и потому, когда вдруг пришла весть в Иерусалим, что Авессалом провозглашен царем в Хевроне, он, во всякое другое время бывший неустрашимым, при этом известии упал духом и воскликнул: «Убежим, ибо нет нам спасения от Авессалома. Бегите скорее, чтобы он не ускорил нас и чтобы самый город не пострадал за нас». Царь отправился пешком через поток Кедронский и с плачем направил свои стопы к горе Масличной. С ним шли спутники его, молча оплакивая судьбу любимого царя своего. На дороге один из родственников Сауловых по имени Семей бросал камнями в несчастного царя и поносил его бранными словами. Авесса, раздраженный такой дерзостью, хотел отрубить голову Семею, но Давид сказал ему: «Оставьте его, пусть проклинает меня, ибо Господь повелел ему проклинать меня». Давид удалился в Манаим, Авессалом же занял царский престол в Иерусалиме и считал себя уже в такой безопасности, что ему как будто стоило только приказать, и он мог иметь своего отца в руках живым или мертвым. Между тем вокруг Давида вскоре собралось столько верных из всей страны, что когда дошло до сражения, он мог противопоставить мятежному сыну многочисленное и хорошо устроенное войско. Впрочем, сам Давид не принимал участия в этой битве, а поручил предводительствовать войском полководцу своему Иоаву. Больно было его родительскому сердцу при одной мысли, что его преступный сын может пасть нераскаянным в битве, а потому Давид во всеуслышание наказывал полководцам: «Пощадите мне сына моего Авессалома!» Мятежники потерпели совершенное поражение. Сам Авессалом своими прекрасными, чрезвычайно длинными волосами на бегу зацепился за ветви дуба, и когда мул, на котором он сидел, выбежал из-под него, повис на дереве. Один из воинов, видевший его висящим таким образом, сказал о том главнокомандующему: «Зачем же ты не убил его тотчас?» — вскричал Иоав. Но тот отвечал: «Если бы ты положил мне на руку даже 1000 серебряных монет, и тогда я не поднял бы руки моей на сына царева, ибо во всеуслышание всех нас заповедал царь тебе и всем полководцам, говоря: сохраните мне сына моего Авессалома». «Мне нечего долго говорить с тобою», — сказал Иоав, и, взяв 3 стрелы, пошел и поразил ими Авессалома в сердце. И самая весть о победе не обрадовала Давида, когда он услышал, что сын его убит. Долго плакал он и восклицал: «Сын мой Авессалом, сын мой, кто даст мне смерть вместо тебя? Лучше бы мне умереть вместо тебя, сын мой». Но в Иерусалиме, равно как и во всем Израиле, весть о победе Давида произвела всеобщую радость. Мужи иудейские с торжеством вышли на сретенье Давиду. Сам Симей повергся в прах и просил униженно о прощении. При радостных восклицаниях всего народа Давид снова вступил в свою столицу.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Все экземпляры книги об отце Павле Троицком, изданной Свято-Тихоновским православным институтом в 2003 году, были моментально раскуплены. Первое ощущение после прочтения книги — сильнейшее потрясение, на смену которому приходит осознание того, насколько мы еще далеки от подлинно христианского идеала, запечатленного в образе старца-исповедника, о котором повествует книга. монах московского Свято-Данилова монастыря до его закрытия, отец Павел Троицкий после арестов 29 и 39 годов и отбытия ссылки удалился в затвор Тверской области неподалеку от села Кувшиново. Ни разу не выйдя из него до самой кончины, он оказывал духовную помощь многим обращавшимся к нему через письма, которые доставлял посыльный. Часто отец Павел присылал ответы на еще не отправленные ему письма или потаенные мысли тех, кого он никогда в своей жизни не видел физическими очами, но его духовному зрению были открыты все явные и тайные их дела и помышления. Ответы были краткими — есть воля Божия или нет ее. При этом получавший письмо воспринимал написанное как указание, полученное от самого Бога. Рассказывает протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Это было непросто, это был момент для меня очень тяжелый, один из самых трудных моментов в моей жизни был. И появление отца Павла было для меня просто спасением. Поэтому, я думаю, он и появился на горизонте моей жизни духовной. Я сразу поверил ему и дальше уже старался все делать, как он скажет. И постепенно наши отношения становились все более и более глубокими. Не сразу. Первые годы письма были очень короткими, очень редкими. А потом все чаще и чаще. В последние годы я получал много писем от него и мог ему писать чаще. И, конечно, я не представляю себе, как бы я мог по-другому жить или как мог бы начать свое священническое служение без помощи отца Павла. Слово «выдающийся пастырь», оно обычно все-таки прикладывается к тому, кто ведет обычную пастырскую работу, то есть имеет духовную общину, служит в каком-то приходском храме, например. Может быть, это старец, который в монастыре открыт для общения с народом. Вот к отцу Павлу это все во второй части его жизни уже не может быть отнесено. Он был духовником многих прихожан Данилова монастыря в первые годы своего священства. Принял священство он в 23-м году, а в 29-м году он был уже арестован. После этого монастырь был закрыт, и к такой вот жизни отец Павел уже вернуться никогда не смог. Дальше он скитался, служил тайно, дома, на Антиминсе. Потом был снова арестован в 1939 году. Пробыл 5 лет в тюрьмах и в лагере. Затем начинается его совершенно тайная, можно сказать, таинственная жизнь в Тверской епархии, недалеко от того места, где он родился, в полной безвестности. Более широкое общение с молодым поколением началось примерно с 1971 года. Дальше это общение развивалось, но это было общение в письмах. Причем письма посылались не по почте, а присылались с оказией, с посыльными. Таких писем не могло быть очень уж много, хотя Общение такое продолжалось 20 лет. Этих письм осталось несколько сотен. Это и много, и мало. Нужно сказать, что письма отца Павла в основном были лаконичными и были посвящены просто короткому ответу на поставленный вопрос. Вопросы же по большей части задавались совершенно конкретно. Вот это делать или не делать? Как поступить? Такое обращение к отцу Павлу было связано с тем, что он был известен как замечательный старец, прозорливый старец, который может ответить на вопрос, какова воля Божия. Отец Павел действительно в своих письмах очень часто так именно отвечал, что нет на это воли Божией, или на это воля Божия есть. И вот эти ответы, если начать их просто читать без комментариев, то они будут производить даже странное впечатление. Но то, что он не переписывает вопрос, а просто по пунктам говорит, это на это есть воля Божия, а это нет воли Божия. Это не очень получится связанный текст. Писем, где есть какие-то его рассуждения, мысли, более подробно изложенные, таких писем немного. В основном это письма к протоиерею Всеволоду Шпилеру, но и встречаются иногда в других письмах какие-то вот такие рассуждения, но немного. Поэтому вот напечатать эти письма все, или даже сделать выборку из них, не так просто. Нужно, по существу, снабдить эту выборку подробными воспоминаниями и комментариями. Нам до сих пор это удалось сделать только в малой степени. Но надеюсь, что мы еще продолжим эту работу и сможем дополнить уже напечатанное. Но могу сказать то, что подтвердит, конечно, каждый, кто общался с отцом Павлом. Его прозорливость, она была совершенно поразительной. И не какими обычными бытовыми рассуждениями необъяснимой. Но после выхода книжки я встретился неоднократно с насмешками, где люди, не знавшие, конечно, отца Павла, говорили, что вот какая-то старуха дурила этих священников. Они имели в виду, что эти письма писала сама Агриппина Николаевна, которая на самом деле их передавала только лишь. И что она, вот живя здесь в Москве, такая была гениальная, что она примерно знала все так и отвечала на вопросы, как будто бы от имени старца. Но это очень, я бы сказал, недостойное выступление, такой выпад против людей, которые были исповедниками веры, были подвижниками. Агриппина Николаевна тоже была подвижницей, были людьми глубочайшей веры и личного подвига против людей, которых нельзя заподозрить ни в каком, никакой лжи там или авантюризме. От людей, которые их не знали, конечно, выглядит очень как-то не по-христиански. В действительности все было совершенно не так. Агриппина Николаевна была очень простым человеком, простой старушкой. И написать ничего такого, что писала отец Павел, она просто не могла. Каждый, кто ее знал, он бы начал как предположить, что все, ну, скажем, трагедии Шекспира написал какой-нибудь дворник. Может быть, он очень хороший человек, но навряд ли это возможно. Агриппина Николаевна была тем человеком, через которого передавались эти письма. Вопросы в письменной форме, в запечатанных конвертах, приносили Агриппине Николаевне для того, чтобы она передала с оказией. Я очень часто бывало так, что, протягивая Агриппине Николаевне запечатанное письмо, я лично и также другие, получал от нее в этот же момент другой запечатанный конверт от отца Павла. И в этом запечатанном конверте от отца Павла содержались ответы на все вопросы, которые только что ей приносили. Это было много раз. Неоднократно бывало так, что ответы отца Павла были написаны раньше, чем вопросы. Что особенно удивительно, потому что я могу засвидетельствовать, что я... Ну, реально было так, что Агриппина Николаевна звонила, говорила, завтра будет оказия. Звонила вечером поздно. Ночью я сажусь писать свое письмо с вопросами. заранее я не обдумывал, что я напишу, потому что никому ничего не сообщал. Вообще переписка была совершенно тайной. Это, речь шла всегда обычно о каких-то духовных вопросах или личных, или даже касающихся паства. Я спрашивал, как поступить там. Скажу вам прямо, что это было очень страшно. То, что часто очень отец Павел отвечал на мысли, которые вообще никому не говорил. Если что-то не то сделаешь, то он мог обличить в тех каких-то тайных помыслах, которые никому не были известны. И это случалось неоднократно. Так что, идя получать письмо, просто вот чувствовал, что вот сейчас от тебя, от Бога будет сейчас сказано, что все про тебя. И мы так жили вот 20 лет. Отец Павел был не просто пастырем, он был, конечно, великим старцем нашего времени, обладавшим удивительными духовными дарами. Даром прозорливости и знания будущего. Он, правда, старался везде, где можно было это скрывать. Он очень не любил никаких восхвалений. Он всячески всегда убегал от всяких пустых разговоров на эту тему. Я должен сказать, что я никогда не встречал человека, который более последовательно, чем отец Павел, старался выполнить по духу все евангельские заповеди и требования. То есть он обычно все-таки в жизни получается так, что мы знаем эти евангельские заповеди, но выполняем их до какой-то степени, а дальше себя оправдывая, как-то разрешаем себе послабление. Вот отец Павел, он стремился все это выполнить до конца всегда. То есть вот если он убегал слова, то убегал до конца. Я думаю, что вот даже вот препятствие его канонизации, наверное, связано с тем, я так думаю, что он сам бы, если его спросили, то он бы сказал, ни в какой, я не святой, и об этом не может быть речи. Были такие древние святые, которые просили их прах закопать или куда-нибудь бросить, чтобы никто о них ничего не знал. Как-то раз он написал мне, что вот есть такие люди, которые, если сделают что-нибудь хорошее, то сейчас же об этом рассказывают. И дальше он говорит, я со всей ответственностью говорю тебе, лучше бы они ничего бы не делали, чем вот так вот сделать и сказать. И он так вот и жил. Он всячески скрывал все, что можно было скрыть. Но он не мог отказаться в помощи духовной, когда к нему обращались с верой и, можно сказать, с такой слезной мольбой. Но его письма все были пронизаны удивительной любовью. Такой отеческой лаской, нежностью, любовью. Ему ничего не нужно было объяснять, он все видел сам. Он так об этом как-то и говорил. Я как-то его спросил, нельзя ли к нему приехать и хоть один раз его увидеть. Он мне ответил на это так, а зачем видеть, я и так вижу всех, кого хочу. Ну, а говорить ему, а то, что мы-то не видим, будет видеть. Но ему не было потребности видеть то, что он и так видел. И действительно видел. Он до мелочей видел. Он мог сказать точно, кто что делал, где, когда. И говорил об этом. Все об этом в письмах. Причем мы потом узнавали, как это было на самом деле. Что никто ничего не видел. Но если докопаешься, то окажется, что действительно все это было. Именно так, как он видел оттуда. Это просто потрясало, поражало.
Человек, не знавший отца Павла, но он читает эту книгу, поражает и еще одно. А именно это отношение духовного отца и его духовного чада. Как духовные чады слушали своего духовного отца и с какой бережностью они слушались его. Потому что сейчас у нас есть такая беда, мы плохо очень слушаемся своих духовных отцов. То есть вроде бы мы в церковь ходим, исповедуемся, но слушаемся очень плохо. А вот когда читаешь эту книгу, то, ну вот лично для меня это был своего рода пример, как нужно слушаться.
Ну, это наша общая беда. Послушание – это, конечно, одна из основных заповедей духовной жизни. И именно с послушания начинается духовная жизнь. Трудно слушаться, если не доверяешь. Отца Павла легко было слушаться от того, что мы ему полностью доверяли, абсолютно доверяли. Мы считали, что то, что он говорит, это от Господа, от Бога. Поэтому нам было слушаться легко. Конечно, то, что наши духовные чады нас теперь не слушают, есть большая наша вина. Значит, мы не имеем такого авторитета для них духовного. Не внушаем им вот такому желанию слушаться. Но, с другой стороны, отец Павел, он был очень строг. И если его не слушали, он просто прекращал сразу же общаться. Даже с теми людьми, с которыми общался много лет, которых очень любил.
Он даже вот пишет: «Мягкий духовник, беда для посомых».
Да, да. И вот он не боялся в этом смысле вот таких категорических мер. То есть он просто перестал писать, перестал общаться. Каждый из нас это знал, и поэтому, конечно, мы готовы были буквально послушать, исполнить все его слова, либо только не лишиться этого общения.
Своими воспоминаниями об отце Павле Троицком делится с радиослушателями программы «Благовещение» протоиерей Аркадий Шатов, настоятель храма святого царевича Дмитрия при Первой Градской больнице.
В житии преподобного Павла Фивейского есть фраза, которую я, к сожалению, сейчас вот помню не точно. Когда преподобный Павел Фивейский послал Антония Великого для того, чтобы он принес ему нужное для погребения, то Антоний Великий поспешил это исполнить, потому что преподобным Павле Фивейском он, там так написано, видел как бы самого Христа. И вот надо сказать, что отец Павел Троицкий значил в нашей жизни так много, что это трудно передать словами. И людям, которые не знали отца Павла Троицкого, людям, которые не имели общения с ним, конечно, трудно представить, кем был отец Павел для нас, и, как нам кажется, кем он был и для церкви. Трудно очень представить его значение это его высоту, его духовной жизни, совершенство его облика. Невозможно нам, людям грешным, недостойным объяснить. И нашими воспоминаниями и словами, мне кажется, мы можем даже повредить тем людям, которые не знали отца Павла, потому что эти наши воспоминания и слова, они могут как-то этот образ затушевать, они могут тот свет, который был в отце Павле, сделать не таким ярким, что ли. И поэтому говорить о нем, конечно, очень хочется, с одной стороны, потому что отец Павел – это самое яркое, самое светлое, самое радостное, что было в жизни, самое важное, что было в жизни. Переписка с ним, общение с ним, я одно время общался с ним через отца Владимира, были, наверное, определяющим в моей жизни. И в моей жизни вряд ли будет когда-нибудь что-то подобное. Не вряд ли, а наверняка не будет ничего подобного, потому что такие святые, как отец Павел Троицкий, они рождаются, наверное, появляются на земле нечасто. Но мне все-таки очень хотелось бы попытаться это объяснить, потому что Мне даже трудно представить, вот, познакомившись с отцом Павлом, трудно представить, что есть люди, которые не имели в своей жизни опыта общения с такими людьми. Потому что если человек такого опыта общения не имел, я понимаю, как ему трудно идти ко Христу, как ему трудно читать, скажем, жития святых, как ему трудно читать Писание святых. Потому что не имея живого общения со святым человеком, для тебя эти образы, которые являются жития, те правила, которые даются святыми, они остаются чем-то, может быть, внешним и видятся под каким-то другим углом. А вот зная отца Павла, конечно, понимаешь это совсем иначе. К сожалению, прошло уже достаточно много времени со дня, когда я получил от отца Павла последнее письмо. И поэтому, конечно, сейчас сложнее передать то, что мы тогда испытывали, чем мы тогда жили. Но мне кажется, нужно это сделать, потому что дары, которыми облагодатствовал Господь, это дары такие величайшие. И об этих дарах не всегда читаешь в житиях святых. Не все святые имели такие дары, какие были у отца Павла. И то, что мы переживали, когда слышали его слова, ну, сравнимо с тем, как если бы мы получали письмо от самого Бога. Потому что отец Павел знал волю Божию, и его слова были для нас законом жизни. Когда слышали эти слова, мы понимали, что поступать нужно именно так, как он говорит, а не как по-другому. И очень боялись сделать что-то не так, и очень боялись получать письма, потому что эти письма бывали иногда грозными. Сейчас я, правда, читаю эти письма, перечитываю их, и воспринимаю написанное более спокойно, чем тогда. А тогда слова эти, ну, буквально как бы обжигали душу или утешали ее, давали какую-то удивительную радость. Потому что ты понимал, что к тебе обращается тот, для кого открыты тайны Царства Божия, тот, кому ведомо будущее, тот, кто видит твою душу насквозь, тот, кто тебя любит, тот, кто тебе состраждет, тот, кто сочувствует тебе, тот, кто своей молитвой может тебе помочь исправиться, избавиться от грехов, тот, кто может показать тебе правильный, единственно правильный путь, который ведет к спасению. Отец Павел не писал красивых слов. Его письма не были исполнены какой-то витиеватой мудрости, в них не было общих рассуждений. Но это были письма, написанные конкретно мне. Были написаны по поводу самых разных обстоятельств моей жизни. Они касались болезни моей жены, ее смерти, моих детей, которых я воспитывал, тех людей, которые ко мне приходили с вопросами о том, как им жить, как им поступать, выходить ли им замуж, идти ли им учиться в институт, как им нужно каяться в каких-то грехах. И вот на все эти вопросы отец Павел отвечал, и сейчас я понимаю, что эти вопросы, наверное, для него были такими легкими и простыми, но для меня тогда это были вопросы моей жизни, я мучился этими вопросами. И участие в решении этих вопросов отца Павла было таким светом, который проливался вот в мою душу, рассеивал ту тьму, которая была в моей душе. И вот это чувство благоговейной любви, которое было в нас к отцу Павлу, это чувство я редко очень сейчас вижу в жизни, вернее, почти совсем не вижу в людях. И вот это, наверное, самое главное, что дал нам отец Павел. Он помог нам понять, что это значит благоговейно любить, что это значит иметь страх Божий, потому что в отце Павле мы видели, конечно, действие благодати Духа Святаго. Его письма меня укрепили в вере. Вот я помню, что я тогда уже был священником, но я принял священство слишком рано. Очень мало времени прошло после моего крещения, и пришел я к вере из глубин неверия, безбожия. И поэтому в моей душе помыслы неверия, помыслы сомнительные какие-то, они присутствовали. У меня был точный совершенно ответ на все эти помыслы. Если есть отец Павел, значит, есть Бог. Потому что то, что он явил мне в моей жизни, это было, конечно, явлением силы, красоты Царства Божия. Это было явлением какой-то иной формы жизни, совсем не той жизни, которой мы живем. Я очень благодарен отцу Владимиру Воробьеву, который меня познакомил с отцом Павлом, через которого я узнал об отце Павле. Если бы не руководство отца Павла, я бы не был сейчас, наверное, священником. Я вряд ли вынес бы тяжесть этого священнического креста. Наверное, можно вспомнить случаи, которые особенно помогли мне. Вот я с помощью отца Павла, конечно, пережил смерть моей жены. Я знал, что он молится о ней, его слова были очень утешительны. Он говорил, что она в Царстве Небесном, и его свидетельство о том, что ее жизнь, она закончилась победой над грехом, над злом, конечно, были для меня очень важны. Хотя, конечно же, горечь этой утраты, она была ужасна временами и очень тяжело мною переживалась. Отец Павел помог мне правильно понимать моих детей. Он помог мне их воспитывать. Он писал о них, делал замечания какие-то моим детям, помогал мне понять, что такое дети. Я как-то слишком от них многого требовал, наверное. Если бы не это, боюсь, что мои дети были бы, конечно, гораздо хуже, чем они есть сейчас. Отец Павел помог мне понять, что же такое служение священника. Он писал о том, как нужно служить литургию. Он помог мне в тех сложных отношениях, которые были у меня с настоятелями храмов, в которых я служил. Помог мне избегать осуждения и в то же самое время сохранять все-таки такую принципиальность в очень важных вопросах. Не сокращать чин крещения, исповедовать внимательно людей, хотя моим настоятелям тогда, может, это не всегда нравилось. Отец Павел своим примером показал, что главное в жизни не суета, не тщеславные стремления, не внешнее, а внутреннее. Молитва, совершение Евхаристии, служение другим людям. Служение не показное, а такое сокровенное, тайное. То служение, о котором написано в Евангелии. Чудесные случаи, связанные с отцом Павлом, получение писем с ответами на вопросы, которых отец Павел еще не получил. Случай у прозорливости, когда он видел то, что совершается в нашей квартире, с моими детьми, отметки, которые стоят в их тетрадках, или способы наказания, которыми там мы наказываем детей. Об этом тоже можно рассказать, и об этом я рассказывал в своих воспоминаниях, которые есть в книге, выпущенной Свято-Тихоновским православным университетом. Эти случаи, конечно, как-то удивляли, ужасали даже, я бы сказал, когда мы об этом как-то узнавали. Но все-таки не это было главным. Главное было то, что отец Павел знал, как нужно жить. Он знал, что сказать каждому человеку, кто к нему обращался. Он говорил это очень просто, не мудрствуя, что ли, здесь как-то лукаво, но очень строго всегда. Очень строго, отчетливо, ясно. Вот это воля Божия. Вот нужно делать вот так-то. Не хочешь, делай, как знаешь. Еще, конечно, отец Павел являл пример удивительной кротости и смирения. Очень часто он говорил, что мы люди грешные. То есть, он когда говорил о моих каких-то грехах, он и себя тоже соединял со мной. Это тоже учило и любви, и смирению. Отец Павел помогал жить той какой-то обычной жизнью, но жить этой жизнью, имея в виду очень высокую цель, имея в виду спасение души. Он не призвал никаким внешним подвигом. Он не был формалистом. Но вот за такими простыми действиями, словами, поступками виделась иная жизнь, жизнь святая. В его жизни есть какая-то удивительная тайна. Как он вышел из лагеря, как он остался жив, под какой фамилией он жил, наверное, под чужой какой-то. И мы этого не знаем. Когда-то, наверное, он станет общепризнанным таким святым Русской Православной Церкви. Но мы можем и сейчас просить его, и каждый из тех, кто знал его, конечно, молится ему и просит его о помощи. Есть такие свидетельства, когда люди, обращавшиеся к нему за помощью, люди, не знавшие его при жизни, эту помощь получают. Так что можно, я думаю, посоветовать тем, кто узнает об отце Павле, не только читать о нем, не только восхищаться его подвигами, не только удивляться чудесам, которых так много в его жизни, и так много было явлено им для тех, кто писал ему письма, но и молиться ему, и просить его о заступничестве и поддержке.
Преснопамятном иеромонахе Павле Троицком вам рассказывали протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и протоиерей Аркадий Шатов, настоятель храма святого царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора Московского Свято-Данилова монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. По родному северу. Рассказ «В плену у волн». Длилась беспросветно темная ночь над миром. Ветер усиливался, озеро разгуливалось и шумело, и под этот шум, как под родной напев колыбельной песни, как хорошо спалось людям, укрывшимся меж двух скал, защищенных старыми ветвистыми елями. Дьячку приснился интересный сон. Видит он, что ловит вкусную рыбку в заводе. От сегов и лососей просто рвется сеть, и никто не мешает дьячку, и солнышко так тепло греет. Вдруг из сети показывается громадная лохматая голова седого деда Онега. Глаза страшные, стеклянные, в бороде раки. Дух захватило у дьячка. — Ты кто такой? — кричал страшным голосом старик. — Я дьячок Никешка, — лепетал дьячок. — Здравствуй, дедушка, как твое здоровье?
— ты еще о моем здоровье справляешься, — рычит старик. — Ты смеешь ловить мою рыбу здесь, несчастный дьяк. Точно сам поп, точно барин какой, так я же тебе! И размахнулся старик своей исполинской рукой и повел ею по воде. Поднялся громадный вал, навис над лодкой дьячка и начал обрушиваться. Сыплется сверху дождь брызг, сыплется все ниже и ниже, и вот-вот засыплет бедного дьячка. Сильно бьющимся сердцем дьячок проснулся. Кругом стоял невероятный шум. Стон и рев оглашали воздух, озеро просто взбесилось. Ветер выл на все лады и бороздил мрачную поверхность озера гигантскими валами. Эти валы, как гигантские чудовища, шли одни за другими стройными рядами, то падали низко-низко, то подымались горами вверх и, достигнув берега, с бешенством разбивались о камни. И там, где они сталкивались с камнем, подымались и летели вверх миллионы брызг. Разыгралась одна из тех ужаснейших бурь, которыми так любит играть Онежское озеро, когда на него подует северо-восточный ветер. Дичок с изумлением смотрел на бушевавшую стихию и долго не мог прийти в себя. Наконец он понял, что это настоящая буря, какую он не раз видел на озере. Но, взглянув на берег, где с вечера он привязал лодку, он вскрикнул от ужаса. — Шанечка! Шаня, посмотри! Испуганная дьячиха проснулась, и когда посмотрела в сторону лодки, то тоже онемела от ужаса. Лодки не было. Очевидно, за ночь громадные валы, которых супруги не ожидали, слезали лодку с берега и унесли ее в озеро. Вся семья оказалась прикованной к острову. Тщетно бегал дьячок по берегу и искал свою лодку. Ее не было. Положение вышло критическое. Теперь, если не стихнет буря, все равно придется ждать, пока не проедет кто-нибудь этим местом или не покажутся в заливе рыбаки. Дьячок приуныл и впервые понял, что положение очень серьезно. Проснулись дети и потребовали еды. Увы, на дне корзины оставались одни объедки после вчерашнего пиршества. Родители кое-как накормили детей, а сами удовольствовались пустым чаем. Но дьячок чувствовал голод и впервые в жизни призадумался над тем, как бы поесть. Мрачный ходил он по косе, прислушиваясь к шуму волн и свисту ветра, и не знал, что предпринять. К полудню голод у дьячка до того разыгрался, что он не в состоянии был ходить. «Шанечка», — плакался он, — «есть охота до смерти. Нет ли хоть корочки?» «Тебе сказано, нет ничего. Сама голодна, как волчица», — ответила дьячиха. Опять поставили самовар и напились пустого чая. Голодный человек изобретателен. Дьячок вспомнил про ягоды. Должны же они расти здесь, меж мхов. Но была пора, когда земляника уже кончилась, а брусника еще не начиналась. Увы. На пустынной косе не нашлось никаких ни ягод, ни грибов. Тщетно дьячок ходил по гребню и его склонам. Кроме шишек ничего не нашлось. Тогда впервые пришла ему в голову мысль дать знать о себе на берег. Но как? Он решил повесить свою красную рубаху на одну из верхушек елей. Выбрав одну из самых толстых елей, он полез. Но это был непосильный труд. Тучное тело давало себя знать. Дьячку никак не удавалось подтянуть его даже до середины ели. Измучившись, он позвал мальчика. Тот свободно влез на самую верхушку и прикрепил к ней рукавами красную рубашку. Дьячок обрадовался. «Теперь-то нас заметят», — думал он, — «и приедут». Но что значит этот красный лоскут? Даже в ясную погоду его едва ли заметили бы за 10 верст, а в ненастную его никто не мог увидеть. Потом дьячок решил развести на берегу громадный костер. Весь остаток дня провел он с детьми в собирании валежника. Погода была благоприятная. Изредка сквозь разорванные тучи блеснет солнце и тотчас же скроется. Изредка прольется дождик и тотчас же перестанет. А остальное время ветер дует и свищет на все лады. Валежника набрали целую гору, и когда наступил вечер, зажгли костер. Вечером виднее. Может быть, этот костер и увидели с берега. Но кому придет в голову, что это сигнал голодного дьячка и его семьи? Кому быть в озере в такое время? К вечеру дети запросили есть и начали плакать. Дьячок с женой переживали неизъяснимые муки голода. Впервые в жизни им, любящим хорошо поесть, пришлось так долго голодать. «Есть хочу, есть!» — плакал мальчик. Девочка вторила ему. «Цыц вы, прожоры!» — со злостью крикнул на них дьячок. «Я сам хочу есть. Вы ели сегодня, а я ничего. Молчать! Чтобы духу вашего не было!» Дети с тихим плачем замолчали. Вся семья залегла спать, в скрытой надежде на следующий день найти выход из своего положения. На утро все то же. Ветер свистит, озеро бушует, и в довершение всего полил беспрерывный дождь, так что нельзя развести костра. Дьячок почти не вставал. Он лежал на постели и громко стонал. С большим трудом развели дети самовар, но это был последний, потому что дождь промочил насквозь не только шишки, которыми растопляли самовар, но даже пробрался сквозь ветви ели и залил постели. Тяжелый это был день. Бесконечно долго длился он. Казалось, ему не будет конца. Заглушая голод, все лежали животами вниз и тяжело стонали. Дети слегли последними. «Онега, Онега!» — причитал дьячок. «Что ты сделал со мной, горе горьким дьячком? Чего тебе от меня надо? Лучше было утонуть, чем умирать с голоду. Ой, ой, ой! Успокойся же ты, наконец, злое озеро, нелюдимое! Ой, ой, ой!» Озеро сжалилось над бедным дьячком не сразу. Оно бесновалось еще день, и только к концу четвертого дня начало успокаиваться. Понемногу ветер начал стихать. К вечеру подул противоположный ветерок. Волны смешались и начали сглаживаться. Когда на пятое утро взошло солнце, то крутые валы уже не бегали по озеру, а только широкие волны, остатки бури, плескались друг о друга, сталкивались и рассыпались в мелкую зыбь. Ветер стих. Разогрелось солнце. Успокоился старый седой Онега. Но что сталось с людьми? На косе их словно нет. Не слышно ни голосов, ни стонов. Только одна красная рубашка тряпкой висит на вершине одной из елей. Но под елью лежат четыре изможденных голодом, почти безжизненных человека, и никто не знает об их печальной участи. Они не могут ни встать, ни говорить, и лежат в каком-то предсмертном забытии. Онега, Онега, что ты сделал? На шестые сутки приехал к месту своего назначения воз с дырявой мебелью и пожитками дьячка. Где дьячок с семьей? 5 дней, как уехал на новую службу озером. В селе поднялась суматоха. Пошли догадки и предположения. Если попал под бурю, погиб бедняга. Но некоторые видели с берега огонь на косе в неурочное время, и решено было поискать его там. Вдруг один из деревенских мальчуганов крикнул: «Смотрите, смотрите, там на еле что-то краснеется, словно флаг». Все глаза устремились на косу. Действительно, на одной из елей что-то краснелось едва заметным пятном. Крестьяне бросились в лодки и поплыли к косе. Чем ближе подъезжали они, тем рубашка обрисовалась ярче. Нет сомнения, это сигнал. Лодки причалили. Но где же дьячок и его семья? После долгих поисков семью дьячка нашли меж двух скал, скрытых ветками елей. Все лежали в повалку на своих постелях. И никто из них не откликнулся на зов. Они были в бесчувственном состоянии. Осунувшиеся лица их были почти зелены, глазные впадины глубоки. Невыразимые страдания должны были пережить они за эти 5 дней. Тогда люди вынесли их на берег и начали приводить в чувство. Первым пришел в сознание мальчик. Он протяжно застонал и открыл мутные глаза. «Жив! Жив!» — закричали обрадованные крестьяне. Вслед за мальчиком открыла глаза и девочка. дьячиху не скоро отходили и долго возились с ней, прежде чем она открыла глаза и попросила пить. Но с дьячком Никифором не было никакого сладу. Он ни за что не хотел просыпаться. Он был очень тучен, страдал от голода сильнее других и не перенес страданий. Увы, он был мертв. Сердитый, седой старик Онега доконал горемычного дичка.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.